Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1083-го дня войны, понедельника, 10 февраля. Главные темы. Трамп поговорил с Путиным по телефону об Украине. Анализ боевой обстановки от военного эксперта «Медузы» Дмитрия Кузнеца. Дочь Кита Келлога поддерживает Украину. Европа планирует захваты танкеров российского теневого флота, сообщает издание «Политика». Начинаем, как всегда, с обстрелов. Российские войска в понедельник атаковали 10 управляемыми авиабомбами село Таврическое Запорожской области. Погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Федоров также добавил, что в селе разрушены частные дома, повреждены нежилые здания и автомобили. За прошедшие сутки в результате массированного удара по территории Донецкой области один человек погиб и 17 пострадали. Это произошло в Константиновке и Краматорске. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Задокументированы более 100 разрушений, из них 69 многоквартирных и 47 частных домов. В выходные в результате попадания дрона в Золочевской общине Харьковской области пострадал 32-летний мужчина, его госпитализировали. Российские войска в воскресенье обстреливали и Херсонскую область, в результате чего один человек погиб и один ранен. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин. В свою очередь, Украина ударила дронами в ночь на понедельник по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае и по самому Краснодару. Российские власти говорят о повреждении жилого комплекса «Центральный», однако, по их заявлениям, никто не пострадал. Теперь военная сводка. О развитии боевой обстановки на линии фронта и возможных планах российской армии на украинской земле говорит в интервью русской службе «Голоса Америки» военный аналитик независимого издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
Можно сказать, что российская армия не может вести наступление сразу на нескольких направлениях с какими-то решительными целями. Закончилась фаза наступления на юге Донбасса. Сейчас есть признаки перегруппировки значительных сил в центральную часть Донбасса. На дугу между Покровском и Часовым Яром, вероятно, туда будет переброшена 8-я общевойсковая армия, которая раньше действовала в районе Курахова и, собственно, участвовала в захвате Курахова. Есть видео, которое сложно верифицировать, где военнослужащие 8-й общевойсковой армии в Торецке обсуждают с другими военнослужащими, которые там находятся, как раз переброску 8-й общевойсковой армии в этот район. Пока наступление на паузе, вероятно, в связи с перегруппировкой и с изменением направления главного удара. При этом мы видим, как украинские подразделения пытаются контратаковать под Покровском, ну и в Курской области известный эпизод с контратакой к югу от Сужи. Прежде всего, стоит обращать внимание именно на центральную часть Донбасса, которая является целью нового российского наступления. То, что происходит в районе Купинска, в Харьковской области, это такая долгоиграющая история с очень медленным развитием в связи с тем, что соотношение сил более благоприятное для ВСУ в этом районе. Прежде всего, из-за слабости российских сил Московского военного округа, которые на этой войне себя проявили не самым лучшим образом, скажем так. Теперь они форсировали реку Оскол в том месте, где фактически не было украинских войск, недалеко от, между Купинском и границей с Россией, с Украиной. Наверное, постараются этот плацдарм расширить до границы, ввести на него тяжелую технику, наступать потом на Купинск. Но это все долгоиграющая история. В центральной части Донбасса, особенно если туда будет переброшена дополнительная общевойсковая армия из двух дивизий, соотношение сил для ВСУ неблагоприятны по-прежнему, и придется сильно постараться, чтобы остановить российское наступление.
Дмитрий Кузнец об обстановке на фронте. Попавших в плен украинцев Россия намеренно пытает. Об этом говорится в материале газеты Wall Street Journal, содержание которого сегодня передают многие русскоязычные медиа. В опубликованной Wall Street Journal 10 февраля статье сообщается, что еще в первые недели войны начальник тюрем российского Санкт-Петербурга Игорь Потапенко сообщил охранникам, что у них не будет никаких ограничений в применении насилия к заключенным украинским военнопленным, а с формы охранников уберут нательные камеры. Он также давал инструкции о максимально жестоком обращении с украинцами. Со ссылкой на 3 экс-сотрудников российских тюрем сообщается, что украинских военнопленных пытали электрошокерами и избивали резиновыми дубинками. У них провоцировали заражение крови и развитие инфекций, отказывали в лечении и даже провоцировали ампутации. Наиболее жестокие избиения совершались во время этапирования между тюрьмами. Собеседники издания, которые уже уволились с тюремной службы, вошли в программу защиты свидетелей после того, как дали показания следователям Международного уголовного суда. Главная новость из США, связанная с войной России в Украине, это то, что президент Дональд Трамп подтвердил информацию о своем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, которую раньше несколько невнятно передала газета «Нью-Йорк-Пост». Трамп это сделал на борту президентского самолета в беседе с журналистами.
Понятно, почему я не хочу говорить об этом. И если мы уже заговорили, я не хочу рассказывать вам о наших разговорах. Еще слишком рано, но я верю, что у нас есть прогресс. Мы хотим остановить украинско-российскую войну. Я хочу остановить ее только потому, что мне неприятно видеть, как убивают всех этих молодых людей. Солдат убивают сотнями тысяч. Мы общаемся с обеими сторонами.
Президент США Дональд Трамп. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс также заверил, что уже на этой неделе в теме достижения мира в Украине могут произойти серьезные подвижки.
Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи Украине. Нам нужно окупить затраты, и это будет партнерство с украинцами в том, что касается их редкоземельных элементов, их природных ресурсов, нефти и газа, а также покупки наших. Эти переговоры состоятся на этой неделе. И я думаю, что основополагающий принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем. Президент Трамп собирается положить ему конец. А затем, что касается гарантий безопасности, это будет полностью зависеть от европейцев.
Напомню, в Европу для разговоров, в том числе и по Украине, на этой неделе направляется целая команда переговорщиков, включающая вице-президента США Венса, госсекретаря Рубио, советника президента Уолтса и спецпредставителя по Украине Келлога, чтобы встретиться с максимальным количеством европейских ответственных лиц в ходе в том числе и Мюнхенской конференции по безопасности. Там же лидер Украины Владимир Зеленский, как ожидается, увидится с вице-президентом Венсом и, возможно, кем-то еще из команды Трампа. Зеленский, очевидно, готов к этим встречам, в том числе и к разговору о сделке США по обмену американской помощи на украинские полезные ископаемые.
Если мы говорим про дел, то, что хотят американцы, так давайте дел, мы только за.
Если мы говорим о сделке, которую хотят американцы, тогда давайте заключим сделку. Мы только за это. Давайте заключим сделку. Конечно, они захватили не 20% наших минеральных ресурсов, пока что меньше, значительно меньше. И это то, о чем я говорю. Срочно? Да. Мы говорим во весь голос, что нам нужна помощь, чтобы остановить Путина и защитить все, что у нас есть. Очень богатую Приднепровскую область, очень богатую Центральную Украину. Весь этот регион – промышленный регион. Очень важный, дорогой регион Украины. А это миллиарды. Это то, что я сказал президенту Трампу, когда мы виделись. Я ему сказал, это план победы. Почему победа? Победа для всех. Мы защитим эти триллионы. Мы не дадим России добывать полезные ископаемые, которые позже будут использоваться для производства технологий для 3 стран оси зла. Американцы помогали больше всех, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всех. И в восстановлении Украины у них должен быть приоритет, и они его получат. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом.
Между тем, в газете «Вашингтон-Пост» появилась очень интересная публикация о том, что дочь Кита Келлога, Меган Мопс, руководит фондом RT Weatherman Foundation, который, в частности, вывозил раненых американских добровольцев из зоны боевых действий в Украине. Также Мопс критиковала медленное, по ее мнению, оказание помощи Киеву администрации Джо Байдена и ретвитила сообщение главы Хельсинской комиссии США конгрессмена Джо Уилсона, называвшего Путина военным преступником. В сообщениях дочери Кита Келлога в соцсетях продвижение повестки президента Трампа также сочетается с поддержкой Украины. Вот всего одна цитата. «Логично, что если вы поддерживаете аннексию Гренландии в целях национальной безопасности США, вы должны поддержать и положительный исход войны для Украины против России. Контроль над Арктикой касается критически важных минералов и природных ресурсов. Россия только что взяла под контроль одно из крупнейших месторождений лития в Украине». Конец цитаты. Совсем с другого края американской политической мысли победу Украины в войне с Россией защищает и известный историко-публицист Тимоти Снайдер. Он жестко критикует вторую администрацию Дональда Трампа, но у него также нет сомнений в том, что Украина нуждается в поддержке.
Я думаю, если вы западный человек, вам нужно сконцентрироваться на том, что вы можете сделать, чтобы стала возможной какая-то победа Украины. И повторюсь, есть очень очевидный стратегический вопрос, с которым люди Трампа по какой-то причине, похоже, не в состоянии справиться. А именно, для того, чтобы Украина победила, вы должны помочь Украине. Чтобы Россия проиграла, вы должны усложнить ей жизнь. Вы не можете просто желать этого. Если вы хотите иметь безопасную Европу, вам нужна более сильная Украина. Итак, если будет объявлено о прекращении огня, то наступит час Европы. И если тогда Европа не начнет действовать, то все станет намного хуже. Не только для Украины, но и для Европы. Потому что тогда вы столкнетесь с ситуацией, когда Россия, у которой была пауза, снова начнет войну, а Соединенные Штаты будут полностью отстранены.
Тимоти Снайдер считает, что поражение Украины может привести к всеобщему стремлению вооружаться ядерным оружием и, как следствие, к ядерной войне.
Если вы хотите, чтобы ядерной войны не было, нужно, чтобы Украина победила. Потому что если Украина проиграет войну, то урок, который усвоит весь мир, заключается в том, что страны, обладающие ядерным оружием, выигрывают обычные войны. И, следовательно, единственный способ остановить обычные войны – это самим иметь ядерное оружие.
Историк и публицист Тимоти Снайдер. Для того, чтобы Россия не победила в войне против Украины, развитые демократии уже некоторое время работают над сокращением доходов российского бюджета, идущего на войну. Об одном из направлений этой деятельности рассказало только что издание «Политика». По сведениям его журналистов, Европа хочет предпринять широкомасштабную операцию против российского теневого танкерного флота. По материалам издания «Политико» рассказывает Софья Петрова.
Европейские страны намерены усилить борьбу с теневым флотом России. Как пишет издание «Политика», сейчас в Европе идут тайные переговоры о захвате российских танкеров в Балтийском море. Чтобы обеспечить такую возможность с точки зрения права, ведется работа над новым законодательством. Издание ссылается на двух дипломатов Европейского Союза и двух правительственных чиновников, не называя их имен. В частности, обсуждается, что захват смогут объяснять защитой экологии или борьбой с пиратством. Сейчас у европейских чиновников есть несколько предложений. Во-первых, арестовать и конфисковать смогут суда, которые могут нанести ущерб природе, например, в результате разлива нефти. Во-вторых, предлагается использовать законы о пиратстве, которые разрешают захват судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре, например, подводным кабелям. Третья идея заключается в том, чтобы принять новые национальные законы, которые облегчат захват танкеров. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Европейский Союз ввел санкции на экспорт российской нефти. Тем не менее, Россия продолжает вывозить нефть за границу неофициально с помощью так называемого теневого флота. По данным «Политико», на российский теневой флот приходится до 17% всех нефтяных танкеров в мире. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, которого цитирует «Политико», сейчас около половины подсанкционной российской нефти вывозят через Финский залив. Источники «Политико» рассказали также об идее в ЕС внести 74 российских танкера в черный список. При этом их арест будет осложняться дороговизной этого предприятия, логистикой и возможным юридическим ответом со стороны России.
Этим материалом издания «Политико» мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович, а также благодарю всю команду моих коллег, работавших над подкастом сегодня. Слушайте нас, пожалуйста, на платформе Apple Podcasts, напрямую с сайта «Голоса Америки» и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.